принципе, как-то так. Настроение боевое, очень, весьма.
Надо за границей в любом случае доходить. А там как скажем.
Ну, я могу вам единственное сказать, что мы очень рады, когда пришли наши войска. Мы очень радовались, потому что мы долго ждали освобождения. Мы верили, что наши украинские войска нас спасут, и мы будем жить в мире и согласии с нашей украинской властью и с нашим народом. И, естественно, мы хотим, чтобы быстрее победили наши войска захватчиков российских.
С нами Кирилл Михайлов, аналитик Conflict Intelligence Team. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кирилл, ну наблюдает ваша команда за перемещением российских войск, я так понимаю, по территории Российской Федерации. Не знаю, есть ли у вас информация с оккупированной территории Донбасса, но судя по последним данным, последним наблюдениям, к чему готовится Российская Федерация, можно делать какие-то выводы? Какие вообще, ну если сравнивать с первыми днями большого вторжения и последующими вот месяцами, объемы, масштабы вот этих переброски и войск, и личного состава, насколько они уменьшились или наоборот увеличились?
Ну, насколько мы понимаем, что касается границ и на оккупированной территории Украины, Россия перебросила уже, в принципе, все, что имелось на данный момент. То есть сейчас мы получаем какие-то косвенные данные, которые говорят о том, что сконцентрируются силы в районе Северодонецко-Лисичанского выступа, который, видимо, российские силы будут пытаться окружать. То есть через оккупированную территорию Луганской области идут колонны техники, и там мы видели видео, на которых видна техника ВДВ, Росгвардии, и судя по атакам, которые идут по всему периметру этого выступа, то есть начиная с Белогоровки, где пытались безуспешно развивать переправу через Северский Донец, и заканчивая Попасной, где после того, как российские и ЛНРовские силы при поддержке вагнеровцев поставили этот город под контроль, пытаются расширить наступление вокруг него и с перспективы выйти на трассу Лисичанск-Бахмут. И да, я так понимаю, именно туда сейчас перебрасываются силы, поскольку это новая точка приложения силы российской армии на Донбассе.
Кирилл, а можно говорить, сколько насчитывает там сейчас российская группировка, сколько перебрасывает, ну хотя бы оценочно, чтобы понимать масштаб этих боев, этой битвы?
На самом деле все уже бросили считать, и не только мы, потому что, да, сейчас говорят 105 батальонов тактических групп, 106 батальонов тактических групп, их было всего где-то 125, их перебросили еще 10-15 после начала вторжения. И возникает вопрос, а что мы уже считаем за батальонную тактическую группу? То есть раньше было понятно, раньше это было там порядка 800 бойцов, хорошо подготовленных. Сейчас мы смотрим вот эти вот захваченные документы, видим, что этих бойцов в каждой группе хорошо, если 600. Понимаем, что часть из них были срочниками, часть из них ушли в отказ. Мы очень сложно понять, вот что, собственно, вот там сейчас воюют. То есть какие-то кадровые, грубо говоря, силы так называемых ДНР, ЛНР, которые там воевали последние 8 лет. Есть вот эти вот там мобилизованные граждане с оккупированных территорий. Есть ЧВК Вагнера. И то есть считать их сейчас сложно. Понятно, что российская армия понесла тяжелые потери. Сложно сказать, какие оценки наши, до 10 тысяч и где-то втрое больше раненых. Понятно, что эти потери невозможно восполнить вот этими вот добровольными контрактами, которые сейчас пытаются организовать по российским военкоматам, несмотря на их то, что они периодически горят. И понятно, что этих сил сейчас меньше, понятно, что еще нужно сколько-то недель или месяцев, чтобы вот в том темпе они выдохлись и не могли продолжать наступление. Вопрос о том, удастся ли им к этому моменту одержать какую-то, сколько-нибудь серьезную победу. То есть ну, хотя бы, опять же, в районе той же Северодонецкой или Лисичанской агломерации и выйти на административную границу хотя бы Луганской области. А Донецкая речь пока, конечно, не идет.
Кирилл, а есть понимание, ушли ли вот российские войска из-под Мариуполя, которые вот боролись с защитниками Азовстали? Вот некоторые говорят, что уже до этого покинули, да, то есть сейчас там их сдерживали, пытались штурмовать вот насильно мобилизованные группировкой ДНР, ЛНР, то есть это, конечно, не элитный какой-то спецназ, бойцы, или нет, или все-таки там есть какая-то определенная
армия? Во-первых, что касается ДНР, ЛНР, элитности, это вопрос. Во-первых, там, как мы понимаем, воевал комбат Ходаковский, который воюет за боевиков с 2014 года. А все-таки, по нашим данным, опять же, по различным свидетельствам, вот те вот ДНРовцы, ЛНРовцы, которые встречались с российскими мотострелками, были совершенно не впечатлены ни состоянием их техники, ни их выучкой. То есть, кто оттуда ушел действительно, и после чего стало гораздо грустнее штурмовать Азовсталь, это российская морская пехота, то есть, которая там воевала, в первую очередь, ну, в том числе, во-первых, потому что она считается более подготовленной, а во-вторых, потому что в морской пехоте просто лучшая комплектованность личного состава, поэтому она в состоянии вести общевойсковой бой, у нее есть десантная пехота, которая поддерживает их же бронетехнику. И вот эти вот силы сейчас были переброшены по Пасную, Рубежные и так далее. И после этого, да, действительно, начались проблемы со штурмом Азовстали. И сейчас вот пытаются, как мы видим, каким-то образом договориться, хотя подробности этого неизвестно, к сожалению, видимо, никому сейчас, кроме тех, кто договаривается.
Кирилл, а что по войскам? Вы видите какое-то перемещение войск по территории Российской Федерации вот к Украине? Там перемалывают достаточно много. Мы видели, сколько во время попытки переправы через Северский Донец было уничтожено. Огромные вот горы просто техники. Наверное же, это все надо как-то и чем-то восполнять. Россия пытается это восполнить?
Тут вопрос, а чем это, собственно, восполнять? То есть, окей, мы видели перемещение войск, потом оно закончилось. Те войска, которые были боеспособны, уже перемещены, причем несколько месяцев назад. Сейчас пытаются готовить какое-то пополнение и мобилизованных, и контрактников, так называемых добровольцев, которые солдат называют партизанами, потому что готовят их из рук вон плохо и бросают на самые тяжелые участки, и потом даже некоторых кидали на деньги. То есть какие-то... Да, вот Уралвагонзавод отчитался о том, что поставил танки Т-90М, еще целый эшелон. Но давайте это же посчитаем просто. За 2021 год Россия, военная промышленность, поставила в войска 210 танков. Даже по открытым данным, Россия за вот эти вот неполных 3 месяца потеряла втрое больше. То есть сейчас, возможно, будет пытаться восстанавливать какие-то танки, которые ржавели на мобилизационных складах. То есть у нас журналисты, наши коллеги, нашли информацию о том, что сейчас заказывают блоки для динамической защиты «Контакт-1». Это говорит о том, что, видимо, будут пытаться реанимировать те же старые Т-72 или Т-80 и... собственно, налеплять на них вот эту вот динамическую защиту, как, в принципе, сейчас делают и украинцы с теми танками, которые им приходят из Польши. Но это не будет быстрый процесс, и как бы без мобилизации он все равно, на которую, я так понимаю, в Кремле особо не хотят решаться, не имеет особого смысла, потому что что толку от танка, если экипаж его либо убит, либо ранен, либо в плену, либо пошел в отказ.
Ну и горят военкоматы. Есть у вас информация, что там происходит? Это такой...
Это сложно найти такую саботаж. Информацию. Ну вообще, я не знаю. Это похоже на какие-то такие классические... Я просто помню, что раньше российские анархисты очень любили жечь всякие штуки, там офис Единой России и так далее. Но сейчас, видимо, военкоматы. Это я могу только предполагать. Ну, конечно... Ну и опять же, неизвестно, как это нарушит ли это действительно мобилизацию, если она начнется, но я думаю, что если начнется мобилизация, то проблем будет гораздо больше, чем горячие военкоматы. Это то, что к этой мобилизации, к большой вот этой вот войне, скостовая страна огромная, не готовились со времен распада СССР. И понятно, что все эти схемы не отработаны, и что это все будет двигаться, если будет, с огромным скрипом, и чем дальше, тем это будет болезненнее. Поэтому я думаю, что это одна из причин, почему в Кремле не принимают такого решения. Однако вопрос в том, а что они будут дальше делать. То есть, когда вот это, как мы говорили, и мы до сих пор так считаем, что при любом исходе битвы за Донбасс, после этого наступательный потенциал российской армии будет исчерпан, и она не сможет поджать наступление на Харьков, Запорожье и так далее. А одним Донбассом, конечно же, ситуацию не решить.
Спасибо большое, Кирилл. Кирилл Михайлов с нами был, аналитик Conflict Intelligence Team. Спасибо за участие в нашей программе. К нам присоединяется эксперт по вопросам информационных войн, бывший замминистра информационной политики в 2017-2019 годах Дмитрий Золотухин. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий, ну вот сейчас уже, я думаю, что вы наблюдаете за этим и в украинском обществе, и в Фейсбуке, и, ну, в частности, да, и среди лидеров мнений наблюдается некая зрада, некая спор о том, что же происходит сейчас вот на Завстале. Вы это как эксперт по информационным войнам, как вы это все трактуете? Это не специально Россия это и закладывала определенные такие месседжи, какие-то нарративы впихивает в украинское общество, используя это в войне с Украиной?
И это происходит 24 часа в 7 дней в неделю традиционно, и в принципе последние 24 часа я отслеживаю, что говорят по этому поводу разные точки зрения, потому что, ну, собственно, в российской пропаганде тоже есть большое количество разных точек зрения, которые транслируются разными политическими течениями вокруг Путина, так называемыми вот этими разными башнями. Но я, с вашего позволения, вот я кусочек вашего разговора с Кириллом услышал. Большой привет ему и спасибо за расследование. По поводу поджога военкоматов. Дело в том, что бытует очень серьезная версия о том, что все-таки вопросы документоведения вокруг мобилизационного резерва Российской Федерации до сих пор происходят на бумаге. Самое ценное в военкоматах сейчас по всей Российской Федерации – это документы, которые лежат там в сейфах. Некоторые из них, возможно, лежат в несгораемых сейфах, но большинство, скорее всего, под, собственно, всем контекстом бардака, который в России происходит, они лежат просто так. Поэтому, если нету дела, то нету некого, собственно, и призывать на военную службу в Российской Федерации. Поэтому, естественно, что поджог военкоматов имеет абсолютно практическое значение для людей, которые живут в России, потому что таким образом военкомы, не имея на руках документов, во-первых, им будет очень сложно их восстановить, во-вторых, пока они будут их восстанавливать, может быть, и война уже кончится, и никого призывать не надо. Поэтому на данный момент очень активно рассматривается вопрос перевода, собственно, информации о потенциальных призывниках в России в контекст сбора информации из банковских учреждений, потому что огромное количество россиян имеют кредиты, имеют ипотеки, и вот эти вот уже люди, они полностью, собственно, их государство российское держит за одно конкретное место, и путем того, что будет обрабатываться информация из банковских учреждений о тех, кто держит кредит либо ипотеку, их будут приглашать в военкоматы, их будут приглашать там, по месту жительства, каким-то образом уже вести беседу по поводу того, чтобы, собственно, идти воевать за Россиюшку, либо, если не хочешь идти воевать, ну тогда банк будет принимать решение о изменении условий кредита, либо ипотеки, либо вообще отбирать квартиру. Что же касается, отвечая теперь на вопрос по Азовстали.
Ну, то есть, давайте подытожим, да, это такая битва за карточки военного учета в России сейчас происходит и с одной, и с другой стороны.
Да, по сути, да, потому что для того, чтобы осуществить процесс мобилизации, нужно же кого-то конкретно мобилизировать. То есть можно принять это решение, хотя это не просто даже провести через Госдуму, потому что огромное количество в парламенте людей есть, российском даже, которые от этого не в восторге. Но, предположим, даже это решение было сделано, было принято, потом надо делать конкретные действия. И, естественно, они будут сделаны, потому что вся эта вертикаль сработает. Но некоторые люди, которые пограмотнее, поумнее, они решили действовать на опережение, сжигать военкоматы. Ну и, собственно, карточек нету, собственно, нет основания, на котором основании принимать решение и все-таки присылать повестки, либо, как они там формулируются, рекомендации, приглашения прийти в военкомат.
Давайте пазу вставим.
Но вернемся... Да, вернемся к Казахстане. Я даже не случайно отклонился, потому что все-таки нужно сказать, что всех призываю, и журналистов, и коллег, и всех спикеров, затаить дыхание, набрать воздух в легкие и подождать, пока все-таки военно-политическое руководство страны не постарается решить тот и реализовать тот план, который, я надеюсь, что у них есть. Каким бы образом мы ни относились к решениям по Азовстали, по вообще подходам к Мариуполю и вообще к югу страны, о чем, собственно, у нас еще будет много очень дискуссий по поводу Чангара и Чаплынки, и Херсонской области, и Мариуполя и так далее и тому подобное. Но на данный момент я считаю, что дефицит информации – это всегда плохо, когда он таким образом устроен, что спикеры очень мало говорят о том, что происходит. Но в целях того, чтобы сохранить жизни и здоровье людей и все-таки каким-то образом найти дипломатическое решение в этой ситуации, для того, чтобы нам живыми получить этих людей, нужно все-таки принять тот факт, что отсутствие информации – это требование времени. Почему? Потому что любое высказывание, которое будет озвучено какими-то официальными либо неофициальными спикерами, оно тут же будет использовано российской стороной для того, чтобы его, во-первых, вывернуть, во-вторых, придумать, как сделать так, чтобы на зло и на во вред, собственно, процессу запустить его в эфир. На данный момент я вижу, что происходит некая борьба в политической сфере России по поводу вот, решения об обмене, потому что даже вчера уже как еще... Во-первых, нужно сказать, что очень интересным моментом является то, что ряд спикеров, которые так или иначе связаны с военной разведкой России, с ГРУ, они держали паузу. Держали паузу довольно долго. Это было практически 12 часов они держали паузу. То есть с момента, когда вот, было принято решение, уже автобусы поехали, началась эвакуация раненых. Некоторые спикеры, от которых ожидали, они там были на месте, и они были допущены до всего процесса для того, чтобы там присутствовать, фиксировать и потом об этом рассказать, они молчали. Только в 14 часов сегодня появилась статья на «Комсомольской правде», которая тоже подозревается в очень тесных связях с военной разведкой России. И текст, который там появился, он достаточно, скажем, такой художественный, я бы сказал. То есть в большей мере художественный, чем такой агрессивный. В то же время, народный, значит, депутат Государственной Думы Вассерман, он вот озвучил такое резкое заявление о том, что нельзя никого отдавать, нужно всех, значит, судить, нужно делать новое законодательство. Спикер Госдумы Володин его поддержал. По сути, Володин не имел другого варианта, кроме как поддержать такую инициативу. Если бы он сказал, что нет, мы не будем это поддерживать, естественно, он бы стал бы объектом очень серьезной критики. Но я верю в то, что Вассерман это не сам придумал, то есть его попросили кто-то это сделать, то есть этот человек просто озвучил чью-то политическую волю. Эта политическая воля идет вразрез с тем сценарием, который был подготовлен и сейчас реализуется. Это еще раз является подтверждением того, что в середине Кремля есть огромное количество разных сил, течений, которые постоянно находятся в противоборстве. То, что я вижу на данный момент, есть признаки того, что спикеры, которые традиционно отрабатывают пропагандистскую повестку, они достаточно ровно и лояльно относятся к этой ситуации. То есть, естественно, они говорят о том, что это победа русского оружия, в кавычках, но они не нагнетают ситуацию. А есть другие, которые используют этот момент для еще большего нагнетания, еще большего такой истерии военной, для нагнетания ситуации. И вот Вассерман, его высказывание на заседании Госдумы, это вот такое вот нагнетание. Что же касается украинской стороны, еще раз хочу подчеркнуть, что дефицит информации – это абсолютно нормальная ситуация в условиях такой сложной дипломатической, я бы сказал, ситуации.
Дмитрий, а можно говорить о том, чей голос был за Вассерманом? Ну, вот это «Справедливая Россия за правду», я так понимаю, это прилепинская вот группировка, так сказать, и вот они хотят, такие ястребы, да, выступают?
Дело в том, что как бы в общем, если говорить, то мы наблюдаем две ключевые силы, которые обе являются, то есть нельзя сказать, что это голуби и ястребы, это обе силы, это ястребы, они хотят нашей смерти, хотят уничтожения Украины. Однако одна сила – это все-таки люди, которые близки к Министерству обороны, мы говорим о Шойгу лично и его заместителях, это Сергей Кириенко, это Андрей Турчак, генеральный секретарь партии «Единая Россия» и вице-спикер, по-моему, Совета Федерации, это в меньшей степени Рамзан Кадыров, который там просто на припевочках иногда выступает, но с другой стороны, вот, им противостоят, ну, не то чтобы противостоят, но как бы конкурирующая организация, очень хорошо видна по поведению Дмитрия Пескова. Дмитрий Песков, а также, может быть, туда можно отнести людей, в том числе и высокопоставленных чинов ФСБ, которым очень не нравится то, что Шойгу абсолютно безнаказанно просто ворует военные бюджеты размером там триллионами рублей. Просто постоянно. Естественно, что они ничего не могут сделать с этими хищениями, потому что Шойгу все время доказывает Путину, что это же мы же крадем не себе в карман, мы же, ну, и себе тоже, но мы же крадем для финансирования, например, ЧВК «Вагнер», которая там достигает определенных задач в Африке и на Ближнем Востоке. Так вот, сегодня проходил форум очередной для молодежи, который назывался «Новые горизонты». Там выступал Дмитрий Песков. Трансляцию этого форума обслуживали, естественно, российские боты на зарплате, которые там писали в комментариях, как все чудесно, прекрасно, и отец Путин. То есть это было достаточно забавно и очевидно, потому что каждый следующий комментарий был еще более медовым, чем предыдущий. Но как только стал выступать Песков, сразу же, как по команде, все переключились и стали спрашивать, а что же такого городит и говорит этот человек, он как будто бы не понимает, в какой он повестке находится. То есть Пескова продолжают очень агрессивно критиковать, потому что он, собственно, является таким медиа-персоной, промоутером вот этой второй, как бы, политической силы, которая этого хочет. Поэтому, естественно, что они находятся постоянно в противодействии, и ключевая задача каждой из них является, чтобы другая сторона проигрывала. Если при этом будет проигрывать еще и российское государство, либо украинское государство, ну, значит, вот такой сценарий выстроен, потому что там люди ж как бы не за родину, там люди за свой карман беспокоятся, и поэтому такие конфликты постоянно возникают. Что же касается высказываний Вассермана, надо исследовать, мне кажется, что они прозвучали не просто так, что это не просто вот заявление человека, которому нужно очень, значит, бороться с нацизмом.
Еврея-нацистах еще, Дмитрий, да? Вот это очень пропаганда российская любит. Вассерман же еврейской национальности. Вот вам, пожалуйста, кому бы не осудить нацистские, так сказать, преступников.
Ну, дело не в его национальности, дело в том, что он последовательно. То есть он спикер очень давно по теме Украины. И по теме Украины он высказывается минимум там раз в квартал с трибуны Государственной Думы. И с трибуны Государственной Думы он утверждает, что такого государства, как Украина, не должно существовать. И, собственно, ему все аплодируют и хлопают. Поэтому но его как бы заявление о том, что нужно здесь всех уничтожить и порезать, это органично смотрится. Но я склонен думать, что это не его инициатива эти слова сейчас озвучить именно по поводу ситуации с азовцами, с эвакуацией раненых с Азовстали.
Дмитрий, еще хотел вот у вас спросить, при желании Владимир Путин может использовать эту историю с азовцами, взятыми в плен, для того, чтобы раскачивать внутриполитическую ситуацию в самой Украине? Видите вы тут потенциал для того, чтобы вот украинцы начали ссориться, например, в суд над ними устроить? Как украинцы отнесутся к этому суду? Не начнется ли это действительно очень, ну, таким фактором внутриполитической борьбы в Украине?
Сложно сказать. Я не хочу говорить однозначно по поводу сценариев будущего, потому что любые такие высказывания экспертные по поводу сценариев, они могут мешать текущей ситуации. Пока что из того, что я вижу, есть пространство для более примирительной риторики. То есть, ну, во-первых, как бы решение Владимира Путина будет зависеть исключительно от ситуативных каких-то вещей, от его настроения. То есть он может одно решение принять сегодня, завтра какое-то передумать, принять другое решение. И сегодня это будет про перемогу, завтра про зраду, потом еще что-нибудь. То есть сегодня он может думать о том, что наоборот, как бы вот этот факт эвакуации с Азовстали раненых может быть использован как демонстрация все-таки победы вот этой, в этой операции, которую они называют операцией, и сказать, что вот мы добились того, чего хотели. Все, на этом можно ставить победную точку, раздать всем слонов, забрать обратно наших, значит, пленных русских, российских солдат с территории Украины, отдать им вот этих раненых азовцев и отпраздновать победу. То есть так он абсолютно спокойно может точно так же и сделать и сказать, что это мы закончили нашей победой, потому что мы заняли Мариуполь и мы, значит, разбили Азовсталь. С другой стороны, естественно, может все это перевернуть на 180 градусов и сказать, что нет, вот будет вторая серия, потом третья, потом целый сезон, потом дальше сериал о том, как мы их будем судить, еще что-то делать и так далее и тому подобное. Поэтому как раз у него вариантов этих абсолютно неисчисляемое количество, потому что у него стопов нет. То есть ему некому ему сказать, что как бы это не очень хорошо, либо это вот не воспринимается публикой, потому что публика в России воспринимает то, что говорят по телевизору. В Украине ситуация абсолютно обратная. Зеленский заперт в коридоре тех решений, которые ему позволяют принимать украинский народ даже в период военного положения. И он не может себе позволить делать нечто такое, что не будет поддержано, потому что от этого зависит и, собственно, его политика, и ситуация в стране.
Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо большое. Дмитрий Золотухин был вместе с нами, эксперт по информационным войнам и бывший замминистра информационной политики Украины в 2017-2019 годах. Но действительно, вот во время предыдущих эфиров мы часто удивлялись вместе с экспертами, почему бы Владимиру Путину было не действительно не выпустить бойцов с территории Азовстали, потому что, ну, это очевидно, что одна выгода от этой ситуации, весь Мариуполь получается под контролем армии России. Федерации. Действительно, можно продавать это как победу русского оружия, как вот говорил Дмитрий Золотухин, но, тем не менее, ни на какие формы обмена до вчерашнего дня Владимир Путин не соглашался, и вот якобы случилась какая-то договоренность между Украиной и Россией, причем, как заявил президент Украины Владимир Зеленский при посредничестве переговорной группы ООН и Международного комитета Красного Креста, вот появился свежий комментарий замминистра обороны Анны Маляр на брифинге медиа медиа-центре прямая речь о вот этой процедуре спасения гарнизона Мариуполя. Операция будет проводиться до возвращения этих лиц на подконтрольную Украине территорию. Также мы сообщали, что военная деблокада, к сожалению, невозможна в этой ситуации. Другой формулы спасения, чем та, которая используется сейчас, быть просто не может. Это был единственный выход. Благодаря обороне, которую осуществляют защитники Мариуполя, был недопущен переброс противником группировок. Это около 20 тысяч личного состава. Противник не смог их перебросить на другие регионы. Таким образом, противнику не удалось быстро захватить Запорожье. Противнику не удалось создать условия для оцепления объединенных сил. Главное, что оборона Мариуполя дала нам критически важное время для создания оборонных рубежей, формирования резерва и других важных действий военной операции. Я вот обращу ваше внимание на формулировку, которую использовала Анна Маляр. Осуществляются оборону, а не осуществляли. Там еще остаются защитники, и процесс их спасения не закончен. Спасибо, что были с нами. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете. Сайт Украинской службы радио «Свобода», радиособода.орг. Вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии». Подпишись и поделись с друзьями.
Здравствуйте, на телеканале «Настоящее время» вы смотрите «Реальный разговор». 26 апреля Министерство внутренних дел администрации Приднестровья передало изображения радиоантенн в селе Маяк, которые были разрушены взрывами. Несколькими днями позже, после серии инцидентов, самопровозглашенный лидер сепаратистского региона Вадим Красносельский подписал указ о продлении действия Красного кода безопасности. Напряженность, вызванная несколькими инцидентами в Приднестровье, вновь поставила вопрос о возможном участии сепаратистского анклава в войне России против Украины. Наш анализ на данный момент показывает, что существует напряженность между различными силами внутри региона, заинтересованными в дестабилизации ситуации. Это делает Приднестровский регион уязвимым и создает риски для Республики Молдова. Напряженность происходит на территории, де-факто неконтролируемой властями Кишинева, но эта территория принадлежит Республике Молдова, где проживают наши граждане. Все эти дни президент Молдовы Майя Санду максимально корректно комментирует ситуацию в Приднестровье. Для республики, имеющей в своем составе собственные так называемые ЛДНР, вовлечение в еще один вооруженный конфликт, теперь уже на бессарабском направлении, может оказаться смертельно опасным. Бедность, фактическое отсутствие собственной армии и нейтральный статус Молдовы, по сути означающий невозможность в необходимый момент получить военную помощь, заставляет власти быть осторожными в оценках событий как на собственной, так и на соседних территориях. Ну да, Молдова вовлечена в военное противостояние Украины и России, но по большей части в гуманитарном аспекте. Являясь транзитной для украинских беженцев, она лишь на время принимает у себя граждан Украины, чей путь лежит дальше в Румынию и другие европейские страны.
Если мы анализировать на уровне гражданского общества, в принципе, это не было что-то неожиданно на уровне экспертов, потому что 30 лет, имея Приднестровье как, можно сказать, постоянная угроза в некотором контексте или в контексте Европейского Союза, если Республика Молдова захотела бы быть членом Европейского Союза, в контексте ситуации сейчас в Украине, эскалация может быть в конкретном контексте, но все эти 30 лет независимости Республики Молдовы Приднестровский конфликт всегда использовался, когда решалась внутренняя или внешняя политика страны. считать вот эти взрывы, которые были, 3 взрыва, некоторые считают, что 4, это не было провокацией. Можно сказать, это был тест, понять, что произойдет, и дать понять атаки Республики Молдовы, так и Приднестровье и Украины, что дестабилизация может быть.
Но возникает вопрос, а кто кого тестирует в ситуации, когда российская агрессия продолжает получать распространение на юге Украины и когда генералы российского генштаба не оставляют планов захвата Одессы? Уже неоднократно подчеркивалось, что штурм города со стороны моря практически невозможен. С юго-восточной стороны Одессу страхует Николаевская область, где наступление российской армии фактически захлебнулось. И в этом смысле расчет российского командования на атаку со стороны Приднестровья кажется резонным.
Мы рассуждаем сейчас о событиях конца мая, начала июня. А Путин и бункер живет еще сакральной датой 9 мая. Все же было затеяно для парада победы на Крещатике 9 мая. Но сейчас нужны какие-то срочные заменители. И вот, возможно, родилась безумная и совершенно самоубийственная, на мой взгляд, для Москвы идея атаки сейчас на Одессу с двух сторон. Со стороны Херсона и со стороны вот этого миротворческого контингента в Приднестровье. Ничем хорошим это не кончится. Этот изолированный контингент будет немедленно окружен, разгромлен. Возможно, даже украинцы будут использовать его для попытки разменять на выход своих военнослужащих из Мариуполя.
С одной стороны, мы имеем акты Российской Федерации, которые в своей военной доктрине так и говорит, что может использовать преемптивная оборона в контексте, если говорим о правах человека, которые находятся, люди, которые или граждане Российской Федерации, которые находятся на территории ближнего зарубежья. Такой тест уже был несколько недель назад. Российское посольство сделало декларацию, если есть какие-то граждане на территории Республики Молдовы, которые русскоязычные, которые имеют гражданство Российской Федерации, если они дискриминированы как-то. Но не последовало никаких жалоб с этой стороны. И тестируется, как можно использовать контролируемый хаос.
Серия инцидентов в Приднестровье и в целом вполне ясная реакция соседней Румынии, высказавшейся в поддержку Кишинева, резонирует и в Евросоюзе. Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский союз предоставит молдавским вооруженным силам военную технику и поддержку для борьбы с кибератаками и дезинформацией. Делаем при этом все возможное, чтобы избежать напряженности в Приднестровском регионе. Правда, чуть позже в молдавском МИД пояснили, что речь идет о материально-технической поддержке, а не о летальном вооружении. Со своей стороны, на ситуацию в сепаратистском анклаве Молдовы отреагировали и в Украине, где тоже высказались в том смысле, что в случае необходимости Киев придет на помощь Кишиневу.
Молдова сейчас уже достаточно защищена, да, собственно говоря, еще в эпоху этого Приднестровского конфликта даже эта 14-я армия, она не собиралась там захватывать Кишинев, то есть у нее просто сил на это не было. И с тех пор эта армия достаточно сокращена, она может удерживаться только вот сама по себе, да, вот только вот этот вот плацдарм приднестровский, эту длинную полоску там вдоль Днестра, все. Попытка ее как-то развернуть вот таким агрессивным порядком на Украину, на Одессу, я думаю, что это ни к чему не приведет, и наоборот, это приведет к тому, что ВСУ просто сами разгромят этот плацдарм. Вот, потому что, насколько мне известно, он сейчас недостаточно вооружен и недостаточно обладает какой-то мощью для того, чтобы суметь дойти до Одессы хотя бы. Нет, там сейчас просто нет такого количества войск.
Отсутствие военного потенциала для захвата Одессы со стороны Приднестровья стало общим местом. Однако молдавские эксперты в подобных оценках звучат сдержанней. Минувшие 30 лет независимости Молдовы не помогли сформировать политическую культуру не только на уровне граждан, но и руководства страны. В первую очередь речь идет о культуре безопасности. В Кишиневе до сих пор не могут сформулировать, какие государства или их институции могут обеспечить неприкосновенность молдавских границ. Нейтральный статус в отсутствии собственной современной армии и независимой экономики не гарантирует от агрессии извне. Тезис «мы маленькие и потому нас трогать нельзя» в нынешнее время не просто не работает, а напротив, развязывает руки субъекту, который на исходе лет вдруг вознамерился воссоздать лопнувшую империю. Тут уместно вспомнить, что на протяжении нескольких лет в Молдове существовал проект демилитаризации республики, за что в свое время выступал бывший президент Владимир Воронин. В результате кишиневская карта может стать частью путинской стратегии.
Ну, как показывает второй этап, если так можно сказать, да, вот военной тактики Российской Федерации, усилия сконцентрированы на востоке и на юге Украины, в том числе, чтобы получить эту связку, коридор, да, в Крым и связать оккупированную часть Донбасса с Крымом и захватив часть других южных областей Украины. В этом смысле вот эти два региона, юг и восток, и я сейчас акцентирую внимание на вопросе юга. Конечно, если добавить сюда Приднестровье, включив более активно, это придаст, ну, вот какую-то, наверное, целостность с точки зрения России, с точки зрения влияния на регион. Фактически вот то, что хочет сделать Россия, захватив Мариуполь и дальше выйдя к Крыму и захватив часть южных областей, то, что происходит там в Херсонской, в Николаевской области, на Одессу совершаются атаки, все это, да, вот, имеет целью в том числе, ну, наверное, полностью лишить Украину моря, да, выхода к морю или существенно его ограничить. И увеличив контингент в Приднестровье, во-первых, это может решать задачи военного характера для России. Это, во-первых. Во-вторых, ну, значит, это может иметь и более долгосрочные планы, в том числе и в отношении самой Молдовы. Возможно, это просто запугивание такое, да, вот в адрес там молдовской власти, возможно. Но хотя, я повторюсь, на тот момент как раз санкции не были введены, и после провокации в Приднестровье Молдова, если не ошибаюсь, как раз и присоединилась к санкционному пакету против России. Потому что прямо обратно увидев, что если вы допускаете умеренную позицию, Россия это воспринимается как слабость. Или же как то, что никак не влияет на возможные действия России. Если это выгодно, то неважно, умеренная там позиция, неумеренная, раздражает кто-то или не раздражает. Собственно, по Приднестровью и так было раньше, ну, как бы много прецедентов, когда считалось, что Россия использует Приднестровье. Например, когда происходили события в 2014 году, известное печальное 2 мая, да, когда в Одессе горел дом профсоюзов, считалось, что часть провокаторов, ну, то есть это есть вследствие, да, там часть людей, вследствие, которое продолжается, что часть людей как раз прибыли из Приднестровья и потом же туда и убежала часть людей, которые работали на создание провокативной ситуации, думая, что таким образом можно спровоцировать такие же процессы, как это было на Донбассе. Ну или вообще просто спровоцировать процессы на Донбассе. Поэтому Приднестровье и так привлекалось как площадка, плюс пусть и не в прямом военном смысле, но в таком как бы в спецоперациях, да, откуда можно оперативно доставить какую-то часть там сотрудников там российских спецслужб, которые там находятся. Ну и сейчас это очень выгодно, увеличив там контингент под надуманным поводом, под поводом якобы провокации каких-то терактов, да, таким образом использовать это как плацдарм.
Тем не менее, в Кишиневе не без основания обеспокоены возможностью России направить будущую агрессию против Молдовы. В этой связи Бухарест усилил охрану румынских границ, причем, по некоторым данным, на румынско-молдавской границе сосредотачивается не только румынская группировка, но и соединение НАТО. Правда, наши собеседники пока не торопятся с далеко идущими прогнозами.
Приднестровье хорошо понимает, что она в этом контексте, в этой войне Украина сильнее, войски силы Украины сильнее, чем приднестровские. И они не осилят, наоборот, они могут провоцировать, чтобы Украина смогла защитить себя и наоборот. Если бы Российская Федерация нашла возможность помочь военным силам, которые находятся на территории Приднестровья, может быть, еще был шанс. В этом контексте, когда это изолировано и анклава, можно сказать, это невозможно на этом этапе.
Это, конечно, продажа угрозы. Может быть, такой несколько абстрактный, но, тем не менее, что возможно, то возможно. К тому же аппетит приходит во время еды. Вот сначала хотели малого, на этом направлении, на этом не получилось, пошли по другому направлению. По другому направлению получается вроде как. А почему бы не развить именно военный успех? Так называемый геополитический, модное слово, обозначающее в сущности экспансионистские настроения. Я думаю, что большой пожар... А то, что произошло в результате спецоперации, это гигантский пожар мирового масштаба, в том числе по экономическим последствиям для мира, разжигает пожары маленькие. Начинают двигаться и растапливаться замороженные элиты, озлобленные когда-то, замороженные конфликты. Южная Осетия вообще-то предлагала себя в качестве территории России месяц назад. Теперь, видя вот это все, просыпаются и те люди, которые временно сложили оружие, а теперь хотели бы возгореться от какой-то искры, которая прилетела с востока.
Ну, во-первых, они сразу сделают не только молдаван, но и всех румын врагами, хотя румыны пытаются сейчас еще как-то так вот относительный такой нейтралитет соблюдать. Ну, то есть, опять, они создадут, Кремль опять создаст себе массу врагов. По сравнению со всей территорией Молдовы, это Приднестровье, ну это процентов 10-15 территорий, то есть это не, скажем, не половина страны. Вот. И еще один момент, да, вот можно все-таки, на мой взгляд, немножко скорректировать, ведь... скажем, вот эти ЛДНР, это типичные такие прокси-режимы, да, то есть это, там, это конкретные марионетки, которые поставлены туда кремлевской администрацией. С Приднестровьем ситуация немножко другая. Они, ну, во-первых, они уже гораздо дольше существуют, и там сложились свои внутренние такие связи, вот не зря там генерал Лебедь там разругался с этим Смирновым и уехал оттуда, потому что там действительно такой мощный коррупционный режим, который стоит на вот этих теневых потоках контрабандных. Вот. И вот этот режим, он пытается все-таки сохранять свою какую-то определенную автономию.
Вот такая непредсказуемость в том числе заставляет руководство Молдовы менять риторику, и президент Санды, и молдавский парламент, обращаясь к руководству Приднестровья, предупреждают, что военная эскалация на Кишиневском направлении будет оцениваться сообразно военной обстановке.
С этой стороны тоже есть какая-то угроза, потому что не зря сейчас у нас еще другая проблема, где мы должны успокаивать граждан Республики Молдовы, что Болгария, Украина, Израиль, например, уже... просили своих граждан, чтобы они не делали визит на территории Приднестровья или наоборот, потому что есть угроза эскалации какой-то конфликт или общая угроза, потому что они декларируют этот статус, красный код по борьбе с терроризмом. И в этом контексте тоже создается паника на национальном уровне. Все спрашивают, будет война или нет. Это, если сказать честно, это не зависит практически от Республики Молдова, если будет война или нет. Потому что это уже понятно, что без внешней помощи Республика Молдова не осилит войну.
Между тем, Наталья Албу уверена, что напряженность в Приднестровье – это попытка России спровоцировать панику внутри Молдовы, когда бы люди, испуганные перспективой войны, вышли на улицы с протестами против кабинета Санду. Как мы помним, нечто подобное предполагалось совершить в Украине. Но в отличие от Киева, у Кишинева нет главного козыря против российской экспансии – более или менее боеспособной армии. Да, на территории республики время от времени проводятся военные учения с участием специалистов НАТО, но экономика страны не позволяет держать на довольствии большую профессиональную группировку.
Если здесь дестабилизация, здесь не, как бы не friendly government для Украины, в этом контексте для них тоже может быть проблема, и тогда Украина может быть принять какие-то меры. Может быть, это Россия и хочет. А может быть, это какой-то нибудь сценарий специально, чтобы отвлечь от других проблем, потому что Миколаевская область сейчас, Донбасс и Миколаевская область, и Миколаевск – это очень стратегическая цель для России, потому что в этом контексте можно и создать вот этот коридор не со стороны моря, но со стороны уже суши.
Все это так, и пока ничто не намекает на то, что в НАТО готовы изучать собственные просчеты конца февраля. В Брюсселе по-прежнему доминирует практика выражения обеспокоенности, но военная организация связана по рукам и ногам невозможностью предпринимать конкретные шаги по нейтрализации агрессора.
У нас есть сотрудничество в контексте PFP, Partnership for Peace. Это было и в течение вот этих особенно 10 лет. У нас были учения, тем более, что Республика Молдова участвует в KFOR Mission, участвует в Косово. И это нормально, что это помогает профессионализации национальной армии. Но это понятно, что недостаточно в такой контексте такой масштабной войне. С одной стороны, это может показаться как помощь, но с другой стороны, если смотреть, как это представляет наше правительство, это может быть и угроза. Это классическая дилемма безопасности.
И вот в этом случае остается уповать не на силу Молдовы, а на отсутствие у России ресурса для развязывания еще одной широкомасштабной войны.
С одной стороны, мы все понимаем, что на самом деле этих ресурсов нет. Бюджетных, даже с учетом секретных статей бюджета, людских ресурсов, объявление всеобщей мобилизации может сыграть с Путиным злую шутку. Одно дело, когда диванные войска сидят, смотрят по телевизору то, что происходит, наливаются злобой, поддерживают эту самую спецоперацию. Другое дело самим идти и мобилизовываться на войну, отдавать своих детей. Не думаю, что это поможет рейтингу Путина. Поэтому ресурсов нет. А вот желание может быть и вера в то, что это желаемо реализуемо. До какой степени неадекватные экспертные оценки того, что происходит вокруг в военном, политическом, да даже в этнографическом смысле, да, мы увидели воочию, да, когда эта специальная операция началась, и когда все знали уже, и все уже это обсудили, что, да, российская сторона действительно ждала встречи с хлебом, солью и с цветами.
Они занимаются там своими какими-то такими темными контрабандными делами, вот, и не хотят включаться, скажем так, в большую политику, да, то есть не хотят как бы быть вот с одной стороны там плацдармом для нападения или на Молдову, или на Одессу. Ну, потому что они прекрасно понимают, что их вот это эфемерное такое политическое образование, оно может просто исчезнуть в процессе, да, потому что когда они получат ответ там и от Молдовы, и от Украины, то есть они просто ликвидируют это псевдогосударственное образование. Я не думаю, что там есть какие-то такие уж очень агрессивные шапкозакидательские настроения вот, там, по отношению тем более к Одессе. Да, ну, просто нынешнее соотношение сил оно совершенно не в пользу Приднестровья. Если Россия будет накачивать его оружием, то я говорю, она приведет просто к тому, что сама эта нынешняя приднестровская власть лишится власти, да, и сама может войти в оппозицию с вот, российскими оккупационными силами. И это может привести к таким очень неоднозначным последствиям.
Станет ли Молдова местью Путина за провал в Украине, сказать сегодня не берется никто. Как никто не может с точности подтвердить, в чьи планы входили инциденты с подрывом радиоантенн на маяке, поджогом нефтебазы и поста военной полиции в Тирасполе или обстрелом из гранатомета здания Министерства безопасности Сепаратистской Республики. Но расчеты на то, что террористические атаки делают сомнительным возможное участие Приднестровья в войне России против Украины, тоже малоубедительны. Экспертные ошибки февраля должны навсегда убедить политиков и общественность, что миролюбивые аналитические прогнозы чаще всего не соответствуют планам Путина. На телеканале «Настоящее время» вы смотрели «Реальный разговор». Ищите нас на YouTube-канале «Настоящее время», где можно оставлять лайки и комментарии. До встречи через неделю в надежде на скорый мир.
Почти 80 тысяч адвокатов, но адвокатов, которые занимаются именно правозащитной деятельностью, десятки, может быть, сотни.
В такую ситуацию может попасть абсолютно любой.
Его виновным не признали, его признали невменяемым и отправили в психбольницу. Нормально?
Есть закон о иностранных агентах. Опыт его применения очень недвусмысленно говорит о том, что он принимался для того, чтобы уничтожать организации, теперь уже и людей.
В колониях у нас продолжают пытать людей. Я думаю, ни для кого это не секрет, как и для руководства всей России.
Меня вытащили из машины, бросили лицом в асфальт.
Очень мало кто вообще понимает, как полиция захватила душу.
Мы же постоянно живем там с угрозой обыска.
Я не чувствую, что вот моя работа абсолютно бессмысленна. Она для России, прежде всего, во имя России.
По выходным вот встречались, общались, и вдруг это внезапно все оказалось под запретом.
Была выслана из Беларуси, ей был запрещен въезд в Беларусь на протяжении 3 лет.
Теперь с 12 до 5 только, все. На кладбище залетишь, и надо возвращаться обратно.
В Швейцарии ничто не может остановить поезд. Даже горы. Невероятно. Я чувствую, что это будет безумная страна. Здесь самые красивые коровы. А горы становятся все выше и выше. Видишь, вон то место. Но Швейцария также страна поездов.
Россия – страна крайностей, как бы. Такая страна-подросток.
Пейзаж – это не камни. Пейзаж – это наше отношение к нему.
Нужна для того, чтобы привлечь внимание, чтобы помочь этим ребятам, чтобы рассказать о том, что мы делаем.
Так, куда смотреть? Я Мумин Шакиров, автор и ведущий программы «Грани времени». Всегда интересовался политикой, особенно в эпоху перестройки, будучи студентом режиссерского факультета в ГИКа. Журналистику меня привел Юрий Щекочихин. Так я попал в отдел расследований литературной газеты. Оттуда в горячие точки. Таджикистан, Афганистан, Чечня, Абхазия. Радио «Свобода» открыло для меня большую Россию за пределами Садового кольца. С диктофоном и камерой я объездил более 60 регионов России, где выбирали президентов и губернаторов, мэров и депутатов. Сегодня мы рассказываем о новой России, о людях и стране, в которой живем и работаем. Смотрите программу «Грани времени».
Которые непосредственно не принимают участие в военных действиях, включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали принимать участие в военных действиях вследствие болезни, ранения, задержания или по любой другой причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением.